С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Законопроект о трудовых патентах для мигрантов. Судебный процесс над Денисом Евсюковым. Утверждение Сергея Дальхина губернатором Приморья. Обстрел футбольной сборной Того на Кубке Африки. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и истории Запада и Востока» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме часа. Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагают урегулировать трудовую миграцию в Россию для граждан стран с безвизовым режимом. В новом документе предлагается ввести патент стоимостью 1000 рублей в месяц для мигрантов, работающих у физических лиц. Еще не дошедший до реального обсуждения в парламенте, законопроект уже вызвал неоднозначную реакцию специалистов, рассказывает Елена Поляковская.
Внесенный в Госдуму новый законопроект был одобрен на заседании правительства еще 17 декабря. Правда, по данным газеты «Коммерсант», условием этого одобрения была доработка документа с участием профсоюзов. Большинство экспертов видят в законопроекте долгожданную легализацию трудовых мигрантов. Председатель форума переселенческих организаций правозащитник Лидия Графова, которая ранее критиковала миграционную политику властей, сегодня считает, что новый документ является шагом вперед.
Это очень хороший проект. Я считаю это позитивным шагом Федеральной миграционной службы внесения проекта. Речь идет о мигрантах, в основном наших соотечественниках, которые работают по частному найму. Именно эти работающие участников мигранты во всем мире составляют в основном ту нелегальную часть миграции, о которой любое государство бьет тревогу. И Россия, наконец, созрела до того, чтобы этих людей тоже легализовать.
Руководитель Центра демографии и народонаселения Российской академии наук Жанна Заинчковская считает, что пополнение государственного и местных бюджетов ударит прежде всего по нанимателям, то есть по российским гражданам.
Полезно знать, сколько у нас работает гастарбайтеров и, так сказать, увеличить налоговые поступления в местные бюджеты. Но в общем, сейчас кризис, и я так думаю, не время сейчас вводить закон, который ляжет дополнительным финансовым бременем на население. Это же всем понятно, что будет увеличена плата, которую люди должны будут платить мигранту за работу. Особенно это важно для тех, кто нанимает няней и сиделок к больным людям и к детям, потому что это работа. Это длительное, и получается так, что каждый месяц плата за эту работу будет увеличиваться на 1000 рублей. Например, для пенсионеров это очень много.
Критики нового законопроекта напоминают о том, что он вызывает массу вопросов. Например, кто будет контролировать его исполнение и, в частности, ежемесячную оплату патента. Пополнится ли за счет мигрантов и их работодателей казна или карманы коррупционеров. Патент для мигрантов может стать еще одним способом вымогательства, считает Жанна Заинчковская.
Это создает дополнительную нишу для коррупции, потому что контроль будет возложен на участковых, милиционеров, а кто еще может проконтролировать? Если это будут не участковые, то тогда эта 1000 не окупит новую армию контролеров. Значит, очевидно, или там, допустим, старшие по подъезду, если они очень ретивые, так же, как и сейчас, как контролируются нелегальные мигранты, только у участковых милиционеров, с которым они, как правило, договариваются или хозяин договаривается.
Рабочая миграция всегда была кормушкой для коррупционеров, считает Лидия Графова. Впрочем, она убеждена, что виноваты в этом не законы, а инструкции к их исполнению.
Закон-то хороший. У нас вообще неплохое законодательство миграционное, но оно обрастает в угоду тем, кто наживается на миграции. Вообще миграция, рабочая миграция – это бездонная кормушка, знаете. Так вот, в угоду вот этим, прям скажем, кровопийцам, придумываются такие инструкции по исполнению законов, что хорошие законы превращаются в свою противоположность. Боже, в чем беда.
Новый законопроект вызвал интерес и специалистов, и простых граждан России. По данным экспертов, около 40% нелегалов работают именно в частном секторе. Между тем, сейчас иностранный работник может трудиться в России только при наличии договора, а он заключается лишь с юридическим лицом. Против законопроекта уже выступили московские власти и Федерация независимых профсоюзов России. Вот как объяснил позицию профсоюзов в интервью «Радио Свобода» секретарь ФНПР Александр Шершуков.
В настоящий момент около 1 600 000 российских граждан, работников, работают в состоянии неполной рабочей недели, неполного рабочего дня. Около 850 000 работников находятся в неоплачиваемых, так называемых, в кавычках, административных отпусках за свой счет. И в такой ситуации, с нашей точки зрения, принимать решения, способствующие как бы дополнительному притоку в страну трудовых мигрантов, это не вполне корректно по отношению к российским работникам. Если же говорить о том, что данная мера поможет легализовать ту миграцию, которая уже де-факто сложилась и находится как бы на территории России, то это довод достаточно сомнительный. Он скорее демонстрирует то, что не в силах справиться с регулированием трудовой миграции, государственные органы предпринимают чисто статистические, чисто механические попытки, ну, то ли получить лишние 1000 за каждого мигранта, то ли чисто формально выдать им некую бумажку, которая их легализует на территории России. Но нужно понимать, что данные рабочие места являются рабочими местами, которые де-факто изъятые у российских работников.
Финансовая составляющая вопроса заботит профсоюзы лишь с точки зрения платежеспособности российских граждан.
В данном случае вопрос о том, куда пойдут вот эти 1000, он является вторичным по сравнению с тем, кому достанутся деньги, поступающие в виде оплаты за эти рабочие места от работодателей. Они останутся внутри России и будут способствовать увеличению платежеспособного спроса наших работников. Или же они отправятся почтовыми переводами за территорию Российской Федерации. И в этом смысле разговор по поводу 1000, куда она пойдет, в карман чиновнику, грубо говоря, или в казну государству, это уже вещь вторая. Нас в данном случае, как профсоюзы, волнует вопрос об оплачиваемых, причем полноценно оплачиваемых рабочих местах.
Изучение законопроекта в профильных комитетах Госдумы еще предстоит. Но уже то пристальное внимание, которое обращено на этот документ, говорит о том, что обсуждение его будет серьезным. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд объявил перерыв до 19 января на процессе по делу милиционера Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в московском супермаркете весной прошлого года. В Махачкале обезврежено мощное взрывное устройство, заложенное в нескольких метрах от школы. Сергей Дарькин утвержден на посту губернатора Приморского края. Скончался Георгий Гаранян, известный джазовый музыкант, народный артист России. Ему было 75 лет. Суд в Тбилиси оправдал обвиняемого в организации мятежа на Мухованской военной базе бывшего командующего Национальной гвардии Кобу Кабаладзе. Другие подсудимые приговорены к длительным срокам тюрьмы. Лидер партии регионов, кандидат на пост президента Украины Виктор Янукович, отказался от участия в предвыборных теледебатах. В Европарламенте сегодня началось обсуждение кандидатур на пост членов Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС. Северная Корея выдвинула условия своего возвращения за стол многосторонних переговоров по ядерной проблеме. В Польше из-за сильных снегопадов частично парализовано движение транспорта, повреждены линии электропередачи, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня в 22 часа московского времени вы услышите на волнах Радио Свобода программу «Время политики». Ее ведет Михаил Соколов. Он обсудит последние кадровые решения российской власти с независимым политиком Владимиром Рыжковым. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Его подготовил Игорь Померанцев. Игорь, мы просили вас подготовить тематический обзор, что на Западе пишут о Йемене, государстве, которое привлекает к себе внимание как один из центров международного терроризма. Как газеты оценивают ситуацию в этой стране?
Британская газета Independent считает, что поставки вооружений Йемену будут играть на руку Аль-Каиде. Вот аргументация газеты. На севере Йемена правительственные войска, танки и артиллерия обстреливают повстанцев-шиитов, которые скрываются в горной местности. Это вынуждает гражданское население искать убежище вдали от своих домов. Так они превращаются в беженцев. Вообще, кризис в Йемене привлек внимание Запада только благодаря нигерийскому студенту-террористу, который якобы прошел курс обучения в Йемене в лагере Аль-Каиды. Между тем, пишет Independent, число активистов Аль-Каиды в Йемене насчитывает всего лишь 200-300 человек. Население же Йемена составляет 22 миллиона. Власть правительства ограничена городами, причем у правительства много оппонентов. Аль-Каида, продолжает газета Independent, не так уж страшна в Йемене, как вооруженное формирование, но она может вовлечь в конфликт Америку и Великобританию, которые могут встать на сторону слабого и коррумпированного государства, как это случилось в Афганистане и Ираке. США преувеличенно реагируют на любительские и в основном неудачные теракты на своей территории. Мнение газеты Independent.
Игорь, а эта газета как-то предлагает свои методы решения конфликта в Йемене?
Нет, газета просто констатирует тупиковую ситуацию.
А у Великобритании есть основания всерьез относиться к йеменской проблеме?
Independent пишет, что премьер-министр Гордон Браун предлагает созвать блиц-конференцию по Йемену. Другая британская газета Guardian публикует сегодня пространную статью о том, что четверо британских мусульман, путешествовавших по Йемену, были задержаны местной службой безопасности и в течение 5 недель подвергались допросам с применением пыток. От них требовали показаний о лондонских мечетях и их единомышленниках в Лондоне. В конце концов, их отпустили.
А чем занимались лондонские мусульмане в Йемене?
Они записались на курсы в Институте арабского языка.
Скажите, а Guardian пишет о реакции Foreign Office на эту скандальную историю?
Четверка британцев-мусульман обвиняет Foreign Office в пассивности, но Foreign Office сделал официальное заявление, в котором говорится: «Семьи вернувшихся из Йемена молодых людей выразили нам свою озабоченность по поводу их задержания и обращения с ними в тюрьме. Мы со всей серьезностью относимся к такого рода фактам и готовы встретиться с представителями семей, а также поднять этот вопрос на переговорах с Йеменом». При этом Foreign Office заявил, что четверо британцев путешествовали по территории, закрытой для них, и что видимых следов пыток на теле задержанных не обнаружено. Guardian добавляет, что применение пыток в Йемене ранее вызывало критику международных правозащитных организаций.
Эти мусульмане-британцы описывали пытки, которым они подвергались?
Да, подробно. Это традиционные пытки. Избиение палками, громкая музыка по ночам, омерзительная еда, тесные камеры, ну и прочие прелести. Еще добавлю, что по сообщению еженедельника Observer в Йемен передислоцировались тысячи муджахедов, которые в свое время воевали с советскими войсками в Афганистане. Observer считает ситуацию в Йемене и соседних странах взрывоопасной, но не столько из-за экстремистской идеологии, сколько из-за бесконтрольного распространения вооружений в огромном количестве.
Ну и в заключение, Игорь, а что-нибудь британская пресса пишет на русскую тему?
Да, газета Guardian с большим, я бы сказал, очень большим опозданием публикует некролог философу Александру Пятигорскому. В некрологе сказано, что мало кто из коллег Пятигорского в Лондонском университете или его лондонских соседей знали, что в России у Пятигорского репутация выдающегося мыслителя. Он исследовал теорию сознания. В некрологе приведен комичный разговор между профессором Пятигорским и ректором Лондонской высшей школы востоковедения и африканистики. Разговор произошел в лифте. «Профессор Пятигорский, я все время забываю сказать вам, что...» «Довольно, господин ректор. Прошу вас, поставьте на этом точки». Великий Платин неустанно повторял, что забывчивость имеет глубинный смысл. Любой дурак помнит. На этой фразе Пятигорский вышел из лифта. Цитата из газеты «Гардиан».
Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил обзор свежей западной прессы. Переходим к российским темам. В Московском городском суде сегодня продолжилось рассмотрение по существу дела в отношении бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в одном из столичных супермаркетов. Адвокаты, гособвинения и судьи выслушали показания первых свидетелей апрельской трагедии, в результате которой от действий начальника УВД Царицына погибли двое и получили ранения еще 7 человек. Сторона обвинения, ранее заявлявшая, что уже к марту Евсюкову будет вынесен приговор, на этом заседании заявила, что, скорее всего, этого не произойдет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На рассмотрении дела по существу сегодня выступили 5 человек. Обвинение предложило выслушать свидетелей, руководствуясь хронологией событий. То есть на вопросы адвокатов, судей и гособвинения отвечали те свидетели, которые видели события, произошедшие в Москве в ночь с 26 на 27 апреля. Там, по словам обвинения, Евсюков убил свою первую жертву, водителя автомобиля «Шевроле» Сергея Евтеева. Перед судом выступили супруги Сергей и Елена Белова, Наталья Николаева и Ирина Серютина. Вчетвером они оказались неподалеку от места трагедии. На Яблоневом бульваре они ночью пили пиво и слышали выстрелы. Позже мимо них прошел милиционер, который, по их же показаниям, размахивал пистолетом. Адвокат защиты Татьяна Бушуева всем свидетелям по очереди задала один и тот же вопрос. Как по отношению к месту убийства располагалась лавка, на которой сидели молодые люди? Параллельно или перпендикулярно месту, откуда они услышали выстрелы? Показания не разнились. Также адвокат Евсюкова интересовал вопрос, видели ли свидетели, как бывший майор милиции выходил из автомобиля. Оказалось, что именно эта компания сразу после того, как вооруженный милиционер скрылся из виду, кинулась к месту происшествия. Все они не только слышали выстрелы, но и видели, как из автомобиля вышел мужчина в красном, пробежал несколько метров и упал. По сути, молодые люди оказались первыми, кто пытался оказать помощь раненому Евтееву. Именно они вызвали скорую и наряд милиции. Всю эту картину с балкона своей квартиры наблюдал 5-й свидетель Дмитрий Сливков. К показаниям 4 свидетелей он добавил, что лично видел, как из «Шевроле» выбежал мужчина, а со стороны пассажира – милиционер с пистолетом, что сотрудник правоохранительных органов прошел мимо компании молодых людей, 5 минут разговаривал по мобильному телефону, после чего скрылся. На этом сегодня суд завершил свою работу. В коридоре адвокат Игорь Турнов ответил на вопросы журналистов. Был ли Денис Евсюков пьян в день, когда он устроил бойню?
Не надо обращать внимание на субъективное мнение по запаху. Был запах или не был запах. Есть экспертиза, которая говорит о том, что у него была определенная доля алкоголя в крови. Так вот, это процентное содержание говорит о том, что он, в принципе, по старому законодательству мог ездить за рулем и был ненаказуем.
В планах у Трунова подать очередное ходатайство для привлечения для дачи показаний начальников кадровых управлений МВД России.
Но судьбу нашего ходатайства я уже предсказать могу сейчас.
Ждут адвокаты в суде показания как свидетеля бывшего главы ГУВД столицы Владимира Пронина. Он был уволен сразу после бойни в супермаркете и лично был хорошо знаком с Евсюковым. Однако и тут рассчитывать на положительный результат нет шансов.
Пронина ждем, конечно, но я так думаю, что он давно тренируется, долго других тренировал, поэтому ничего интересного нам не скажет.
По словам Игоря Трунова, впереди допросы еще 42 свидетелей, среди которых половина – это сотрудники милиции. Как заявила Радио Свобода второй адвокат по делу Евсюкова Ирина Хрунова, именно в связи с этим процесс может несколько растянуться.
Если бы мы в суде работали вот с утра до вечера, конечно, это не очень долго времени займет. Но вот такая явка, конечно, сейчас вот судья занят в другом процессе. Свидетели очень многие не приходят, потому что кому-то, может быть, повестка не дошла, кого-то с работы не отпустили.
Следующее рассмотрение дела по существу в отношении Дениса Евсюкова назначено на 19 января. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Законодательное собрание Приморского края наделило полномочиями главы региона Сергея Дарькина, чья кандидатура была внесена на прошлой неделе президентом Дмитрием Медведевым, рассказывает Виталий Камышев.
Депутатам краевого парламента хватило 1 часа, чтобы почти единогласно принять судьбоносное для региона решение. С подробностями из Владивостока корреспондент Радио Свобода Андрей Волков.
Проблем с кворумом не возникло. Удалось собрать 32 депутата из 39. Остальные народные избранники, впрочем, либо в бегах, либо под следствием. Представление президента о выдвижении Дарькина озвучил полпред Ишаев, признавший, что список 4, направленный Дмитрию Медведеву, был чисто техническим, потому как пока что действующему губернатору альтернативы просто нет, и никому, кроме Дарькина, огромные федеральные инвестиции по случаю подготовки саммита АТС и строительства нефтепровода в Приморье доверить невозможно.
Я думаю, что это абсолютно правильно, единственное правильное решение. Благодарен, что такое решение состоялось.
Многие местные политологи сходятся во мнении, что определяющим фактором при выборе именно Дарькина является как раз проведение саммита АТС-2012. Мол, действующая администрация края, которая начинала этот проект, должна довести его до конца и нести ответственность за его реализацию, говорит депутат Думы Владивостока Дмитрий Новиков.
Кандидатура Дарькина – самый оптимальный выбор на сегодняшний день. Его заменить некем, потому что он лучше всех знает ситуацию в Приморском крае. В числе минусов Сергея Михайловича это то, что ему не удалось навести порядок среди вице-губернаторов Приморского края. Громкие посадки лучшее тому подтверждение.
Общаясь сегодня с журналистами, Сергею Дарькину пришлось отвечать не только на приятные вопросы о достижениях его эпохи, но и на крайне неприятный в такой торжественный момент вопрос о коррупции, в которой погрязла его администрация. За последнюю губернаторскую четырехлетку на скамье подсудимых оказались больше половины заместителей Сергея Дарькина и несколько директоров департаментов администрации. Большинство из них, правда, отделались условными сроками, но вот бывший зам Дарькина по ЖКХ Александр Шишкин за взятку в 1 миллион рублей и коврик с портретом Путина в сортире своего загородного особняка получил 9 лет колонии. Директор департамента потребительского рынка Леонид Бельтюков буквально в канун Нового года также переехал на казенную квартиру за взятки на предстоящие 4 года. Сам губернатор проходил по делу еще одного своего бывшего зама по госимуществу Владимира Книжника. Год назад следственные органы края провели обыски в рабочем кабинете и загородном доме губернатора, наведались в Банк Приморья и компанию «Ролис», совладелицей которых по документам является супруга губернатора, актриса местного драмтеатра Лариса Белоброва. Однако следственные органы до сегодня хранят гробовое молчание. Нашли они то, что искали в сейфах Дарькина или нет? Сам же Сергей Михайлович сегодня так отреагировал на поставленный вопрос.
Это наша общая задача, и я хочу сказать, что наше общество на пути по решению этой проблемы.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Приморском крае Андрей Волков. Репутация у старого нового губернатора Приморья, мягко говоря, сомнительная, считает президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Безусловно, Дарькин достаточно знаковая фигура. Это, в общем, некий символ криминала во власти. Другой вопрос, что Путин и Медведев не рассуждают таким образом. Им, в общем, все равно. Они не ставят себе цель, в общем, очищения российского общества от криминальных элементов. Дарькин – это, наверное, один из таких губернаторов, которых можно назвать криминальными или, скажем так, околокриминальными.
Утверждает Михаил Тульский. Он убежден, что разговоры о какой-то особой важности предстоящего саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Владивостоке просто отвлекающий внимание пиар-ход.
Этот саммит можно было подготовить и без Дарькина. Очевидно, что есть немало политиков, которые могли бы и подготовить этот саммит. И вообще, в конце концов, ради саммита жертвовать целым регионом, ставить во главу региона человека, который, так сказать, в конце 90-х, в начале 2000-х годов был фигурантом двух уголовных дел, в том числе одного дела экономического, а второго дела просто, когда он лично зашел в служебный кабинет и разбил лицо руководителю комитета по спорту Приморского края. Просто за то, что этот руководитель комитета не хотел отдавать Дарькину и вот братанам стадион какой-то.
Выбор Дмитрием Медведевым кандидатуры Сергея Дарькина свидетельствует, по мнению политолога Михаила Тульского, о том, что в региональной кадровой политике президента никакой стратегической линии не проследует.
Важны личностные отношения. Собственно, поэтому мы и видим, что в стране назначаются на ключевые должности в основном люди, которые лично работали там с Путиным и Медведевым где-то в Петербурге. Да, в общем, по большому счету, как и у Путина, нет никакой стратегии. Единственная политика – все поставить максимально под контроль, чтобы везде была главная тишина. То есть даже если не под свой контроль, то чтобы вот такого регионального руководителя назначить, который обеспечит контроль над ситуацией и вот тишину в этом регионе, чтобы никакой политики, никакой политической борьбы не было.
Считает президент Центра политическая аналитика Михаил Тульский. Возглавивший регион в третий раз Сергей Дарькин поблагодарил депутатов за доверие и подчеркнул, что принимает на себя всю ответственность за будущее Приморского края. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд объявил перерыв до 19 января на процессе по делу милиционера Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в московском супермаркете весной прошлого года. Евсюкова обвиняют в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. В Махачкале обезврежено мощное взрывное устройство, заложенное в нескольких метрах от школы. Занятия в школе были отменены. Сергей Дарькин утвержден на посту губернатора Приморского края. Кандидатуру Дарькина на пост губернатора на третий срок предложил президент России Дмитрий Медведев. Скончался Георгий Горонян, известный джазовый музыкант, народный артист России. Ему было 75 лет. Суд в Тбилиси оправдал обвиняемого в организации мятежа на Мухраванской военной базе бывшего командующего Национальной гвардии Кобу Кабаладзе. Другие подсудимые приговорены к длительным срокам заключения. Кандидат на пост президента Украины, лидер партии регионов Виктор Янукович, отказался от участия в предвыборных теледебатах. В Европарламенте началось обсуждения кандидатуры на пост членов Европейской комиссии исполнительного органа ЕС. Северная Корея выдвинула условия своего возвращения за стол многосторонних переговоров по ядерной проблеме. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир нашей радиостанции, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Можем ли мы сразу поговорить о теме, которой нет в моей программе, но которая есть? Это события на африканском, на Кубке Африки футбольном.
Конечно, Валентин, бесспорно, поговорить можем. Действительно, трагедия омрачилась открытие этих крупнейших континентальных соревнований. Сборная Того снялась с турнира после того, как по пути на стадион, фактически, в Луанду, три члена тогалевской делегации погибли в результате обстрела автобуса, на котором ехали футболисты с сепаратистами из движения независимости области Кабинда. И поэтому матч открытия между хозяями турнира ангольцами и командой Мали начался с минуты молчания в памяти о погибших членах тогалевской делегации. Мы поговорим и о политических проблемах, о войне в Анголе, но все-таки прежде всего о футболе. И эту тему я обсудил с известным московским спортивным комментатором Олегом Винокуровым. Давайте послушаем фрагмент беседы. Команды Мали и Анголы, которые открыли Кубок Африки по футболу, не относятся к числу фаворитов, хотя ангольцы и хозяева этого чемпионата. Игра закончилась 4-4. Это какой-то волшебный футбол. При счете 4-0 за 15 минут сборная Мали умудряется забить 4 мяча, и таким образом матч завершился в ничью. Насколько характерна эта игра для африканского футбола, или это случайность?
Африканский футбол мы любим за то, что там забивается много голов. На прошлом турнире, который состоялся 2 года назад, было зафиксировано всего 2 нулевых ничьих, но самое интересное, что именно с участием команд Анголы и Мали. Могу, конечно, вспомнить несколько подобных случаев. Ну вот, например, совершенно незабываемая игра была в матче за 3-е место. В 98-м году, когда турнир проходил в Буркина-Фасо, как раз сборная хозяев играла тогда в матче за 3-е место с командой Демократической Республики Конго. И тоже за четверть часа до конца вела сборная Буркина-Фасо 3-1. А в итоге матч закончился 4-4. 4 гола были забиты за 3 минуты с 86 по 89. Но это, естественно, в матчах, как правило, случается либо в борьбе за 3-е место, ну, либо с участием не самых таких организованных, не самых тактически обученных команд. В решающих стадиях там, конечно, совершенно нормально идет футбол, и нормальный счет, и вот таких голевых феерий не бывает.
Кубок Африки проводится раз в 2 года, в отличие от чемпионата Европы, скажем, или чемпионата мира, и получается, что он вот совпадает по времени проведения с сезоном проведения чемпионата мира. Это не слишком для футболистов играть на таком высоком уровне в течение полугода 2 таких больших турнира?
Конечно, очень большая нагрузка в течение одного сезона, ну, как бы 2 пика формы. А что делать? Кубок Африки – это такая большая-большая заноза в теле, ну, всего европейского футбола. Именно в Европе играют множество футболистов из Африки. И вот сейчас, на месяц, по ходу сезона, многие ведущие клубы всех практически европейских чемпионатов должны на целый месяц лишаться своих игроков. ФИФА там пытается как-то перенести этот Кубок Африки. Но, с другой стороны, а куда его перенесешь? Летом же там нельзя играть. Но африканцы совершенно не собираются отказываться от своего турнира. Он вообще важен для мирового футбола. Кубок Африки исторически смотрят во всем мире. Это турнир, вызывающий огромный интерес среди футбольных болельщиков всех континентов.
Экспертом по африканскому футболу в итоговом выпуске программы «Время свободы» выступает, Валентин, наш коллега Олег Винокуров. Другие темы программы и политика, и экономика представлены всеобъемлюще. Как обычно, эфир 20 часов 7 минут.
Большое спасибо, Андрей Шары, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». В Краснодаре скончался известный российский джазовый музыкант и композитор Георгий Гранян. Ему было 75 лет. Один из ведущих советских исполнителей джаза, Гранян получил известность как альтсаксофонист, руководитель нескольких джазовых оркестров, автор музыки ко многим кинофильмам. Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева побеседовала с коллегами и друзьями Граняна, говорит джазовый музыкант Алексей Козлов.
Георгий Гранян стал образцом профессионализма, причем во всех областях, и как мастер-виртуоз саксофона, как мастер-аранжировки для биг-бендов, как мастер дирижирования симфоническим оркестром, как мастер освоения первых электронных технологий в джазе и еще освоения компьютером. Он был одним из первых, кто освоил это и написал учебники уже даже в советское время изданные. И, конечно же, он стал человеком государственным, потому что после того, как разогнали биг-бенд Людвиковского, ему удалось при гостелерадио создать ансамбль «Мелодия», где он спас всех наших главных солистов, его друзей. И этот ансамбль вошел в историю советской эстрады, советского джаза. Высокопрофессиональный был коллектив. И Жора совсем недавно воссоздал «Мелодию» на гостелерадио. Он очень следил за здоровьем, чтобы быть всегда в форме, и все это было подчинено именно профессии. Но полгода назад мы с ним где-то встретились, и я спросил: Жора, вообще, ты не перебрал ли работу? У него было несколько биг-бендов, причем в разных городах России. И он говорит: да, вообще, все время провожу, говорит, в поездах и в самолетах. Тяжело, но ничего, говорит, с собой поделать не могу. То есть он не рассчитал свои силы. Он, кстати, скончался-то вот в Краснодаре перед концертом с Мишелем Леграном. На посту, можно сказать, умер.
Михаил Грин, руководитель фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж».
К сожалению, сегодня пришла печальная весть. Не стало Георгия Граняна, одного из самых известных российских, еще и советских джазовых маэстро. Меня всегда удивляла разноплановость и энергичность этого человека. Он писал ведь музыку джазовую для кино, для телевидения, для цирка. Он дирижировал, он руководил оркестрами, он выступал самостоятельно с концертами, как альтсаксофонист, вел программы на радио и на телевидении. Был очень эрудированным и остроумным собеседником. Дважды он выступал со своими оркестрами, с краснодарским биг-бендом и с оркестром Лунстрома, которым он тогда руководил, на нашем фестивале «Джаз в саду Эрмитаж». Честно говоря, мне очень скорбно слышать о том, что его не стало.
С коллегами и друзьями Георгия Граняна беседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Российские пользователи живого журнала с облегчением комментируют окончание национальных каникул и подводят итоги культурным впечатлениям, которые сосредоточились в основном на фильме Джеймса Кэмерона «Аватар». К концу каникул его посмотрели буквально все. Восхищению комментаторов нет предела, но поводы для него самые разные. Наиболее очевидное – техническое совершенство фильма. О нем пишет пользовательница Матадора.
Носу до сих пор след от 3D-очков, однако же невиданным аттракционом в моих глазах это зрелище делает даже не трехмерная картинка как таковая. Хотя момент, когда экранное полотно превращается в стекло аквариума, конечно, впечатляет. А какая-то непостижимая работа экспертов по психологии восприятия, в результате которой ближе к финалу внутри аквариума ты почти обнаруживаешь себя. Видано ли, чтобы с настолько ювелирной точностью были найдены те точки мозга, где свое и чужое, диковинное и естественное совмещаются, накладываются друг на друга, как два плоскостных изображения. Самое удивительное там не экзотическая флора и фауна, а выверенные пропорции синих тел, которые половине зрителей начинают в конце концов казаться единственно возможными.
Пользователя-биограф в фильме заинтересовало совсем другое.
В очередной раз утвердился в мысли, что последовательный и успешный режиссер развивает во всех удачных фильмах одну и ту же философию. Что касается Джеймса Кэмерона, то в его лучших фильмах традиционно противостояние, христианские ценности против платонизма, образца государства. Режиссер и сценарист скрупулезно создает платоническую реальность, а потом разрушает ее посредством христианских идеалов. Трое власть придержащих землян, которым подчиняется главный герой фильма, соответствуют трем сословиям в платоновском государстве – философам-правителям, воинам и ремесленникам. Сам Джейк представляется принадлежащим клану воинов. Это уже совсем по-платоновски. Ключевым в фильме, мне кажется, последний диалог полковника с Джейком, когда полковник спрашивает его, каково это – предать свою землю. На самом деле Джейк не предатель, он просто обрел свою подлинную родину, а его предыдущая жизнь морского пехотинца была лишь существованием в платоновской пещере. Функциональность терминатора он заменил разумностью и моралью белого англосакса, протестанта, хотя бы и влечение трехметрового синего мужика с хвостом и кошачьими глазами.
Блогеры также отмечают достигшую предела цитатность кино как искусство, подводят интересные параллели с современными и классическими картинами. И как бы в подтверждение своей мысли почти хором отмечают, что фактически Кэмерон снял новое прибытие поезда. Уставшие от дискуссии некиноманы лишь подтверждают эту гипотезу. Юзер Филин пишет.
Пора уже снять в 3D стандарте отбытие поезда и закончить на этом всю вековую историю кино.
В британской блогосфере в центре внимания оказался бывший архиепископ Кентерберийский лорд Джордж Керри. В своей статье в «Таймс», а также в ряде недавних выступлений на BBC, Керри поднял вопрос об ограничении иммиграции, как количественном, так и качественном. Керри считает, что стремительное увеличение доли иммигрантов, не признающих христианские и демократические ценности, которые он считает глубоко связанными, раскалывает британское общество и способствует росту националистических настроений. В частности, увеличивает число сторонников британской националистической партии. Кроме того, огромный поток эмигрантов, безразличных христианству и демократии, создает, по его мнению, угрозу существованию самого британского общества. «Миграция угрожает ДНК нашей нации», — так озаглавлена его колонка в «Таймс». «Нам нужна более жесткая церковь», — призывает он в интервью BBC. В блоге британского мусульманского журнала «Revival» Керри критикует за политическую близорукость.
«Вместо того, чтобы честно посмотреть на проблемы интеграции, экстремизма и сплоченности общества, Керри повторяет старые предрассудки об иммигрантах и тоскует по недостижимому и упрощенно представленному прошлому. Его взгляды на снижение иммиграции, ограничение прав иммигрантов и свободу их культуры, а также контроль популяции никак не способствуют борьбе с догматическими экстремистами, рвущимися к власти в Великобритании».
Авторы социалистического блога The Covers Flinch выражаются еще жестче и обвиняют Керри в расизме.
Рассуждения Керри сводятся к тому, что христианские иммигранты будут лучше интегрироваться в британскую культуру, а те, кто лучше интегрируется, скорее всего, христиане. Разве не является это допущение чистой воды расизмом, потому что тем самым признается, что одна религия, притом отнюдь не монолитная, менее склонна к насилию, экстремизму и так далее, чем другая, независимо от таких тонкостей, как различные социальные и экономические обстоятельства. Мне кажется, любая попытка увязать религию с иммиграцией – это чистейший расизм.
Еще одно направление критики связано с тем, что Керри объединяет религиозные вопросы с общественными. Один из участников дискуссии на блог-портале газеты Daily Telegraph видит выход в тотальной секуляризации.
Лучше всего просто убрать платформу, на которой ислам попытается добиться политической власти. Для этого необходимо сделать Британию полностью светским государством, убрав религию из политики и образования. Никаких религиозных школ, никакой королевской власти над англиканской церковью, никаких епископов в палате лордов и так далее. Всякая религиозная деятельность должна быть частной, так сказать, в нерабочее время. Англиканской церкви в этом случае придется полностью пересмотреть свою деятельность. Однако это также целиком снимет проблему политических амбиций ислама. В противном случае ислам и шариат со временем неизбежно станут доминирующей религиозной, политической и юридической силой.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд объявил перерыв до 19 января на процессе по делу милиционера Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в московском супермаркете весной прошлого года. В Махачкале обезврежено мощное взрывное устройство, заложенное в нескольких метрах от школы. Занятия в школе были отменены. Сергей Далькин утвержден на посту губернатора Приморского края. Скончался Георгий Горонян, известный джазовый музыкант, народный артист России. Ему было 75 лет. Суд в Тбилиси оправдал обвиняемого в организации мятежа на Мухраманской военной базе бывшего командующего Национальной гвардии Кобо Кабаладзе. Другие подсудимые приговорены к длительным срокам тюрьмы. Лидер партии регионов, кандидат на пост президента Украины Виктор Янукович, отказался от участия в предвыборных теледебатах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Патриарх российского джаза Георгий Горонян. Смерть в дороге.
Комментарии экспертов.
Дело майора Евсюкова. Есть кому заступиться?
В блогах Свободы.
Кристина Горелик о своей новой программе «Третий сектор».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Что изменилось с 1 января 2010 года в основных российских налогах? С какой целью, например, отменили единый социальный налог, заменив его страховыми платежами? Или почему акцизы на бензин, табак и алкоголь повышены по-разному? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» мой коллега Сергей Сининский беседует с заместителем министра финансов России Сергеем Шаталовым.
Главной налоговой инновацией 2010 года стала отмена единого социального налога, который работодатели выплачивали за своих работников в государственные внебюджетные фонды. Теперь его заменят страховые социальные платежи тех же работодателей. Споры о том, отменять ли ЕСН в пользу страховых платежей, продолжались несколько лет. И среди главных целей замены называлась и такая, как повышение независимости пенсионной системы. Заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
Среди целей пенсионной реформы – увеличение коэффициента замещения, то есть отношение пенсии к той заработной плате, которую работник получал до выхода на пенсию. Этот коэффициент последовательно снижался, и это приводило к снижению уровня жизни пенсионеров. Поэтому предполагается увеличение этого коэффициента. Кроме того, относительная автономность пенсионного фонда и других социальных фондов. Автономность относительная. По-прежнему около 2,5 триллионов рублей федеральные и региональные бюджеты будут тратить на то, чтобы обеспечить пенсионные права престарелых граждан.
Вы упомянули так называемый коэффициент замещения. Другими словами, разрыв между зарплатой человека в предпенсионные годы и, собственно, его пенсией по достижении им пенсионного возраста. Сегодня этот коэффициент в России менее 25%. То есть пенсия оказывается в среднем в 4 раза меньше последней зарплаты.
Самое главное составляющее пенсионной реформы состоит в том, чтобы увеличить тот самый коэффициент замещения. Сейчас он составляет порядка 23%. Уже в самое ближайшее время он будет доведен до 30%, и задача держать его на этом уровне.
В 2010 году в России значительно повышены акцизы на все подакцизные товары. И бензин, и алкоголь, и табак, но все же по-разному, от 10% до нескольких раз. Как в Министерстве финансов объясняют такой разрыв?
Акцизы возрастают далеко не в равной степени, и главная цель такого достаточно резкого увеличения акцизов, несомненно, фискальная. До сих пор мы в целом индексировали акцизы на инфляцию, то есть порядка 10-12%. В год. Сейчас по разным подакцизным товарам дифференциация разная. Меньше всего 10% на моторное топливо и крепкий алкоголь. Причины разные. Если говорить о моторном топливе, то мы в течение 5 лет выдерживали мораторий на повышение акцизов на моторное топливо. Тем самым провели своеобразный эксперимент, который показал, что цены на бензин и дизельное топливо от акцизов практически не зависят. В качестве примера, самый популярный бензин 92-й, во время моратория цены на него с января 2004 года повысились до августа 2008 года с 11 до 24 рублей за литр, при том, что акцизы были одними и теми же. Поэтому мы сочли возможным некоторое повышение акцизов предпринять, не опасаясь влияния на рост цен на топливо.
10-процентное увеличение акциза на крепкий алкоголь вызвано, вероятно, иными причинами. Раз в России впервые за многие годы установлены минимально допустимые розничные цены на крепкие напитки. В случае с водкой, например, не менее 89 рублей за пол-литра, то есть около $3.
По крепкому алкоголю алкоголю, причина другая, низкая индексация. Сейчас велика доля нелегального рынка, и мы опасались резкого повышения. Сейчас предусматривается целый комплекс мер по тому, чтобы навести порядок на этом рынке и, в частности, повысить достаточно заметно и установить, может быть, даже впервые минимальные цены на крепкий алкоголь.
Если на автомобильное топливо и на крепкий алкоголь ставки акцизов стали выше лишь на 10%, то по другим подакцизным товарам они повышены более чем на треть или даже в несколько раз. И пиво, например, теперь в смысле налогообложения фактически приравнивается к остальному алкоголю.
По другим подакцизным товарам индексация на уровне 30-40%. Это касается и всей алкогольной продукции, в том числе слабого алкоголя. И примерно в тех же размерах акцизы увеличиваются на табачные изделия, а самое значительное повышение на пиво в 3 раза. Теперь в бутылке пива акцизы будут составлять не 1,5 рубля, а 4,5. Но наши оценки показывают, что отрасль не погибнет. Цены, конечно, подрастут, но подрастут не критически. И в этом плане пиво у нас будет по акцизам облагаться примерно так же, как слабый алкоголь. Поэтому говорить о том, что пиво приравняли к алкоголю, ну вот в какой-то степени справедливо, приравняли к вину и слабому алкоголю.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационная программа «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Чешское общество друзей кремации на днях отпраздновало столетие с момента своего основания. Кроме строительства крематориев и изобретения нового способа погребения останков, нынешние члены общества регулярно собираются, чтобы всласть поговорить о смерти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
По статистике, в Чехии кремируют тела 78% умерших людей. По этим показателям Чешская Республика лидирует среди европейских стран. На чешских кладбищах можно встретить не только колумбарии, но и так называемые лужайки рассеяния, засеянные травой участки земли, где можно разбросать пепел умершего. Однако еще 100 лет назад только самые отважные были согласны превратиться после смерти в пепел. В то время люди руководствовались христианскими догмами, и им даже в голову не приходило вспоминать традиции сожжения тела, существовавшие в античной Греции, Персии, Риме, в языческой Скандинавии. Католическая церковь жестко не допускала уничтожения тела, так как верила, что если это произойдет, то и воскрешение после прихода Мессии станет невозможно. Некоторые протестанты, однако, трактовали слова Христа «предоставь мертвым погребать своих мертвецов» как руководство к действию, и именно поэтому в протестантских странах кремации давно уже проводятся чаще, чем в католических или православных. В самом начале прошлого века, когда чешское общество друзей кремации только возникло, его члены вынуждены были заниматься в основном агитацией. Медики говорили о сохранении здоровья и земли для живых людей, гуманисты о возможности захоронения пепельных останков тела в нескольких местах, например, в месте рождения и там, где человек провел большую часть жизни. Но самым сильным голосом обладали члены антигабсбургского движения, анархистского кружка, которые таким образом выражали свое несогласие с тем, что Чехия находится в составе Австро-Венгрии, где запрещалось сжигание тела после смерти. Среди членов движения был коллекционер и меценат Войтех Напрстек, который придумал, как обойти действующий запрет. Он просто попросил кремировать его тело в Германии, в соседней Саксонии, где это было разрешено, а прах захоронить на родине. Нынешняя деятельность Чешского общества друзей кремации с радикализмом ничего общего не имеет. По данным ее почетного секретаря Станислава Моточки, она насчитывает 23 тысячи приверженцев. В настоящее время существует несколько типов членства. Одно из них для просто симпатизирующих, поддерживающих идею кремации. Таких участников в обществе насчитывается около 7 тысяч, и многие из них приходят на организуемые нами беседы. Далее есть членство, предполагающее финансовый взнос, основанное на договорах, подписанных со страховыми компаниями. А в последнее время мы возвратились к нашей первоначальной миссии – организации кремации и обряда похорон для одиноких людей. Эти люди обычно сообщают нам информацию, как должен пройти обряд и где конкретно человек хочет быть похоронен. В Чехии главными пропагандистами сжигания тела после смерти издавна были люди искусства. Общество друзей кремации основал Ярослав Квапил, известный в начале 20 века чешский поэт, переводчик и драматург Национального театра в Праге. А среди первых знаменитых сторонников кремации был видный чешский поэт и журналист Ян Неруда. По мнению Станислава Моточки, вероятно, творческих людей притягивает сама тема смерти. Не абстрактная идея, а абсолютно реальная смерть, когда о ней говорят во время встреч участников общества. Во время этих бесед мы касаемся не только проблематики погребения. Мы обсуждаем вопросы, которые интересуют людей старшего возраста. Вопросы наследства, правовые аспекты, связанные со смертью. Иногда философские вопросы, но в основном практические советы. Люди не боятся открыто говорить об этом. Все-таки речь идет о смерти.
Тата организация, самозрение, нигде не будет организация молодых людей.
Наша организация никогда не будет объединением молодых людей. Это предопределено биологическим развитием человека. У нас любят шутить. Кто говорит о смерти до 40 лет, ненормален. Так и тот, кто после 40 о смерти не вспоминает. Средний возраст сторонников нашей организации старше 40 лет. Это время, когда у многих умирают родственники. Сначала приходится организовывать похороны для бабушки и дедушки, а потом и для родителей. Так люди начинают интересоваться этими вещами. Самой большой заслугой чешского общества друзей кремации Станислав Моточка считает даже не рост количества людей, которые без лишних эмоций принимают кремацию как часть окончания жизни, а придуманный чехами новый способ погребения.
Чехи пришли на выникающий напад в 60-х летах.
В 60-х годах в Чехии придумали захоронение пепельных останков в землю. Это можно действительно считать чешским вкладом в историю погребения. Луг разделяют на небольшие квадраты, каждый из которых вносится в реестр. На этих небольших участках выкапывается ямка, куда высыпается пепел. Со временем можно в том же месте захоронить другого члена семьи. В этом случае, в отличие от лугов рассеяния, люди имеют возможность вспоминать своих близких на конкретном месте. Многие существующие в Чехии колумбарии рассчитаны для урн, которые размещаются в специальных ячейках над землей. Для тех, кто хочет следовать многовековой традиции погребения, пепел предлагается хранить в землю. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Моя коллега Анна Качкаева поговорит об актуальных вопросах с экономистом Евгением Ясиным. А три последних часа с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В деле Евсюкова до сих пор много неясностей. Причины.
Нам не стоит беспокоиться, что те, кто совершили какие-то тяжкие преступления,
Я обращаюсь к лидерам палестинской автономии. Прекратите.
В городе прошел пикет в защиту его исторической.
Согласно официальной версии, путчисты намеревались ворваться на танках в Тбилиси.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».